В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре вторник, 28 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Сепаратисты с автоматами заняли Донбасс-арену в неподконтрольном Донецке.
Люди были, заходили так вооруженные в гуманитарные штабы фонда Рената Ахметова. И нас действительно приостановлена их деятельность.
Планирует ли Россия официально брать под контроль неподконтрольные районы Донбасса?
Але щось неприємне Росія явно готується зробити.
И как оценивают новые заявления Надежды Савченко в СБУ?
В СБУ допиту не було. Я, повернувшись, пропонувала зустрітися очільникам СБУ. В них не знайшлося часу.
А в студии мы поговорим о том, есть ли у Украины ответ на новую стратегию Кремля на Донбассе. Ее составляющие – признание России документов ЛДНР, срочное введение временной администрации на украинские предприятия на территории ОРДЛО с перспективой переориентации их на Россию. В то же время сама Украина руками блокадников ОРДЛО тоже нивелирует Минск. Наши гости сегодня – народный депутат, экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, а также главред интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Друзья, звоните в студию со своими вопросами к экспертам. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Руководитель полиции Донеччины Вячеслав Абруськин заявляет, что сегодня силовики задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады на Донбассе. Как написал на своей странице в Facebook, устанавливаются личности каждого участника конфликта, проводится проверка. Ранее сегодня в штабе блокады сообщили, что вооруженные люди штурмовали участников блокады в Кривом Торце. По последним данным штаба, среди участников трое пострадавших, они госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один с переломом ноги. Представители группировки ДНР заблокировали гуманитарный штаб Рената Ахметова на Донбасс-арене в Донецке. Об этом сообщили на сайте организации. В штабе сообщили, что не располагают достоверной информацией о причинах таких действий. Поддерживаемые Россией боевики пока не комментируют этих заявлений. Напомню, в понедельник в Донецке и Луганске требовали от Киева с 1 марта снять транспортную блокаду отдельных районов Донбасса. В совместном заявлении главарей группировок ДНР и ЛНР сообщается, что если блокаду не снимут до среды, то они возьмут под контроль предприятия, которые находятся под украинской юрисдикцией. Один украинский военный получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 86 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Использовалась артиллерия и минометы, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчорашній день пройшов порівняно спокійно. Важкого озброєння ворог не застосовував. Донецький напрямок. Авдіївка та околиці міста залишаються епіцентром найінтенсивніших обстрілів з боку противників. Маріупольський напрямок. Протягом всієї ночі ворог відкривав вогонь з стрілецької зброї на приморських рубежах.
Группировки ДНР заявили о боях в окрестностях Донецка, Докучаевской и Ясиноватой, а также на юге контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты сообщают о 13 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что пока допроса в СБУ по поводу ее поездки на неконтролируемую украинской власти территорию Донбасса не было. Об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве. По словам Савченко, она пересекла линию разграничения и попала на неподконтрольную территорию Донбасса путями, которыми курсирует контрабанда. 24 февраля сайты группировки ДНР, напомню, сообщили о приезде на контролируемые ими территории украинского политика Надежды Савченко вместе с руководителем Украинского центра освобождения пленных офицерский корпус Владимиром Рубаном. Позже Савченко подтвердила эту информацию, назвав эту поездку сознательным риском для освобождения украинских пленных. В службе безопасности Украины сообщили о намерении в ближайшее время допросить Савченко. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Нападение на участников блокады в Торецке и митинг местных жителей в Бахмуте. Практически в одно время на двух так называемых редутах блокады железнодорожных путей произошли стычки активистов с местными гражданскими. При этом руководство полиции готово к силовому варианту снятия блокады, если получит больше полномочий. Подробнее в репортаже Никиты Луцкого.
37 человек задержаны и один травмирован в результате нападения неизвестных на активистов блокады под Торецком. Об этом сообщил начальник главного управления нацполиции в Донецкой области Вячеслав Оброськин на своей страничке в социальных сетях. По его данным, правоохранители задержали не активистов, а напавших на них. К внештатной ситуации подготовились и в Бахмуте, правда, здесь собрался небольшой митинг. Да и что именно требовать от участников блокады, митингующие не определились.
Покуда, я имею в виду, вот эта система правительства не поменяется в этой стране, порядка никогда не будет. Тут одни олигархи. Порошенко, Луценко, Аваков.
Такая позиция была у многих пришедших к палатке активистов блокады. Некоторые женщины требовали от активистов собрать вещи и разблокировать железную дорогу. Таких участники блокады прогоняли.
Нет, это наш город, и мы за него проливали. А вы что делали? Сидели как гавкали, так и сидели.
Да. Участники блокады считают своим достижением то, что на неподконтрольной территории закрываются украинские заводы и предприятия не могут продавать свою продукцию, говорит активист Александр.
Шахтеры в Донецке отказываются добывать уголь, потому что его здесь не возьмут. Уже мы будем незалежны. Чем скорее мы будем незалежны, тем быстрее самостоятельность. После этого идем на Киев. Сразу на второй день только закрывается граница, идем на Киев и будем там делать эти вещи.
Сегодняшний митинг участники блокады считают провокацией. Они уверены, что за этим стоят местные власти, рассказывает участник блокады Богуслав.
Это провокация местных властей. Вот тупая совершенно. То есть они не знают, как с нами бороться. Вот придумали вот такой вариант. Попробуют сейчас такой вариант. Ну, как бы, пускай пробуют. Мы готовы к гораздо худшим ситуациям. Мы не майдановская там сотня, мы военные.
При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности снять блокаду любыми доступными средствами. По сообщению агентства Интерфакс Украина, министр заявил, что его ведомство готово выполнить решение правительства и антитеррористического центра. Глава Кабмина Владимир Гройсман был более либерален и вместо этого предложил участникам и организаторам блокады посетить закрывающиеся украинские предприятия и объяснить их сотрудникам, почему они остались без работы. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Сепаратисты с оружием захватили расположенный на стадионе «Донбасс-Арена» штаб фонда Рената Ахметова «Поможем». Эта организация занималась раздачей продуктов населению. На ресурсах подконтрольных группировки ДНР этот захват никак не прокомментирован. Однако сепаратисты заявили, что уже с 1 марта берут под свой контроль все предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, если не прекратится транспортная блокада. Для этого они даже приняли отдельный закон. О ситуации с национализацией и захватом предприятий и офисов в материале Дмитрия Донского.
В Донецке вооруженные люди заблокировали распределительный центр на Донбасс-арене и пункты выдачи гуманитарного штаба Рената Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. Информация об этом появилась на сайте благотворительной организации Рената Ахметова «Поможем». Гуманитарный штаб так прокомментировал захват неизвестными Донбасс-арены.
У гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещение, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа. Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не могут получить свои наборы выживания. Гуманитарный штаб готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.
Сепаратисты на своих ресурсах никак не комментируют захват Донбасс-арены. Зато сепаратисты активно ставят ультиматумы, что в случае продолжения блокады железнодорожных перевозок с 1 марта, цитирую, все украинские предприятия будут национализированы. Для этого так называемый Народный совет группировки ДНР принял закон, по которому все предприятия должны до 1 марта перерегистрироваться и платить налог в казну сепаратистов. Все это делается для блага жителей, заявила так называемый зампред Народного совета группировки ДНР Ольга Макеева.
Мы должны брать все под свой контроль. В связи с этим комитете мы сегодня рассматриваем внесение изменений для законодательного регулирования процесса введения внешнего управления в предприятие украинской юрисдикции.
Сепаратисты, так называемые ЛНР, заявили, что временная администрация уже введена на шахтах Краснодон-Уголь, ДТ Кровеньки-Антрацит и ДТ Свердлов-Антрацит. Глава донецких сепаратистов Александр Захарченко заявил, что будет создан штаб по контролю за остановившимися из-за блокады предприятиями. Глава группировки упомянула о том, что Янакиевский металлургический завод также остановил производство. ЕМЗ действительно простаивает, но его не захватывали. Управляет заводом собственное, поставленное украинской корпорацией руководство. А сотрудники предприятия получают 2/3 оклада, сообщил глава департамента по связям с общественностью группы Мединвест Дмитрий Мурашко.
Люди были, заходили и так далее, там вооруженные, в гуманитарные штабы фонда Рената Ахметова. И нас действительно приостановлена их деятельность. Людей напугали и так далее, там работников, волонтеров. И помощь сейчас не выдается и не оказывается гуманитарно. И они заблокированы, работа в Донецке, в Харцизке, ну, в городах. Но на заводы к нам никто не врывался с автоматами. У нас на предприятии находятся наши руководители.
В своем ультиматуме боевики Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что если до 00:00 1 марта 2017 года транспортная блокада не прекратится, то все украинские предприятия на территориях подконтрольных группировкам ЛДНР попадут под управление сепаратистов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Янакиево, находящемся под контролем группировки ДНР, сегодня собрали митинг в поддержку укрепления экономических связей с Российской Федерацией. Подконтрольные сепаратистам СМИ утверждают, что люди вышли из-за перекрытия поставок угля и сырья для металлургической промышленности через линию разграничения. В ультиматуме же группировок ДНР и ЛНР в выдвинутом Украине есть и угроза переориентации экспорта с территории ОРДЛО на российский рынок и более плотной интеграции с РФ. Насколько вероятно, что блокада приведет к официальной аннексии части этой части Донбасса России, в сюжете Александра Демченко.
Как утверждает российский журналист и политолог Александр Морозов, крымский сценарий присоединения территорий подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР может быть реализован в этом году. По его мнению, в эту логику входит и признание документов, выданных группировками, и активная реакция в Российской Федерации на блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сегодня представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что, цитирую, «блокада до Донбасса может вынудить российскую сторону к ответным мерам в отношении Украины». По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, Кремль не пойдет на такой шаг, потому что ответные меры США и Европы будут слишком жесткими, а президент России Путин остается рациональным политиком.
Конечно, да, уже терять как бы и нечего, но на самом деле и в МИДе, и в Кремле хорошо понимают, что еще одна волна санкций будет совершенно неуместна. Поэтому я думаю, что де-факто ни начало серьезной войны, ни реального присоединения к России Путин себе позволить не может. Другой вопрос, что будет нагнетание информационно-пропагандистской диверсионной деятельности. Вот мы сейчас национализируем предприятие Ахметова. Вот мы сейчас лишим Украину угля. Вот мы сейчас то, вот мы сейчас это. Вот здесь совершенно точно будет обострение. Будет на всю катушку это использоваться. Собственно говоря, мы это сейчас и имеем.
Крымский журналист и историк Сергей Громенко тоже считает, что аннексии Донбасса по типу Крыма не произойдет, потому как в случае с Крымом Россия уже получила ряд сложных проблем.
Мне кажется, что дважды в одну реку вступить нельзя. Нет никакой такой гарантии, что Россия не пойдет на официальное признание ДНР, ЛНР, и уж тем более на включение их в состав своей территории. Но, по моему глубокому убеждению, во второй раз такая штука, как с Крымом, не прокатит, и в Кремле это понимают не хуже, и, скорее всего, на такой шаг не пойдут, потому что выгоды от него сомнительны, а ущерб совершенно очевиден.
Однако политический эксперт Александр Поли считает, что блокада неподконтрольных территорий провоцирует Россию пойти на серьезные шаги в вопросе Донбасса.
Фактично, Россия зараз підштовхується блокадних до всіляких таких рішень, можливих з боку Росії. Я не виключаю ніяких можливостей. Фактично, воно створюється цим дуже сприятливе тло. Ну, я думаю, що до приєднання це навряд чи дійде, тому що це вже повний вихід із Мінської угоди, перекреслення всього, що було, ну, тобто і додаткові санкції до Росії. Але щось неприємне Росія явно готується зробити.
Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Народный депутат Андрей Артеменко заявил, что его план по урегулированию ситуации в Украине не является государственной изменой и преследует цель прекратить войну. Представители оппозиционного блока Юрий Бойко и Сергей Левочкин не имеют отношения к предложенному им плану нормализации отношений между Украиной и Россией, говорит он. С российскими чиновниками также не советовался, настаивает Артеменко. Однако депутат подтвердил, что летал в Москву, цитирую, по согласованию со службой безопасности Украины. В ведомстве, правда, опровергают такое согласование. Подробнее в материале Яны Полянской.
Депутат Андрій Артеменко в понеділок на брифінгу пояснив, що вважає Крим українською територією і мова може йти лише про передачу в оренду об'єктів інфраструктури. Про державну зраду тут не йдеться, сказав він. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він сказав, що не погоджував свого плану із впливовими представниками опозиційного блоку Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним. Це стосується також російських високопосадовців, додав він.
Я заявляв і заявляю, що не з ким, з керівництва, з представників Російської Федерації, саме мої мирні ініціативи, я обговорив тільки в Сполучених Штатах Америки, тільки в Україні.
Водночас Артеменко сказав, що літав до Москви впродовж останніх кількох місяців за погодженням із СБУ. Проте речниця відомства Олена Гітлянська спростувала це. А от лідер радикальної партії Олег Ляшко, який виключив Андрія Артеменка зі складу фракції, знав зміст плану від початку, сказав Артеменко. Про те, що Артеменко бреше, сказав у коментарі Радіо Свобода депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук.
Льовочкін, Бойко і всі, хто туди літають до Москви, мають безпосереднє відношення. Я думаю, що до цього має відношення Тимошенко, тому що вона і в Вашингтоні зустрічалась з Артеменком. Він сам це не приховує.
Він додає, що ця тема на засіданнях фракції жодного разу не піднімалась. Ляшко ще раніше відхрестився від ініціативи Артеменка. У Кремлі також коментували, що вважають її абсурдною. Вранці понеділка до адвоката Андрія Артеменка з'явилися слідчі з представниками спецпідрозділу «Альфа». І така активність українських правоохоронців, а також ризик потрапити під статтю про державну зраду, швидше за все налякали Артеменка. Так вважає політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Він додає, що в російському плані Артеменко може виявитись не останнім політиком.
Риторика змінилася, я думаю, все ж таки правильно роблять українські правоохоронці, що пресікають будь-які прояви обмеження українського суверенітету або гри не на інтерес української там національної держави.
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає ситуацію навколо так званого плану Артеменка дивною.
Особисто я скептично ставлюся до цього, бо план неприйнятний і для Києва, і для Москви. Сподіваюся, що в Білому домі до нього поставляться обережно.
Сказав Пайфер в інтерв'ю Радіо Свобода. На його переконання, це не матиме наслідків ні для українського, ні для американського політикуму, ні для відносин між Києвом та Вашингтоном.
Нам дзвонять.
Луганська область, Станично-Луганський район, Олександр. Моє отношение к блокаде как юридическому действию отрицательно, а как к действию гражданскому я его целиком и полностью поддерживаю. Люди вынуждены делать то, что не делает государство. Тезис, эти территории платят налоги и оплачивают всевозможные сборы, я хотел бы немножко как бы подкорректировать. Те налоги, которые платят данные предприятия, за исключением налога на прибыль оплачивают граждане Украины через механизм покупки этих товаров или услуг, производимыми этими предприятиями.
Есть ли у Украины ответ на новую стратегию Кремля на Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии с нашими гостями. В частности, это народный депутат, экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Также вскоре к нам присоединится по скайп-связи главред издания «Остров» Сергей Гармаш, мне говорят, уже присоединился. Здравствуйте, Сергей, слышите?
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы, можете звонить уже сейчас. Сергей, первый вопрос к вам. хотя Сергей Гармаш тоже Сергей, но вот на я данный момент к вам обращаюсь. Сегодня утром состоялся такой круглый стол, организованный Международным центром перспективных исследований под названием «Международная переходная администрация как модель урегулирования конфликта на Донбассе». Кроме вас, там были еще такие знаковые личности, как Антон Геращенко, Константин Грищенко, Владимир Хандагий, а также Георгий Тука. Расскажите, пожалуйста, о чем вы договорились, что это за международная переходная администрация, удалось ли вам прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то эффективной формуле урегулирования конфликта?
Нет, это был круглый стол, это был диалог, где МДПЦ предложила вариант, который работал и имеет такую практику во многих конфликтах. И они это работали, как я понимаю, вместе с USAID в части того, как это можно на примере таких же конфликтов урегулирования ситуацию сейчас улучшить. Первое, главное, как бы вывод о том, что на сегодняшний день это не альтернатива минскому формату, это модернизация. То есть улучшение минского формата. Это то же самое, что я предлагал. Почему не работает минский формат? Потому что нет легитимности ни у Захарченко, ни у Плотницкого. И они не могут представлять интересы всего региона оккупированного. А там на сегодняшний день находится около 2,7 миллиона населения. Это практически как население небольших европейских стран. И нужно понимать о том, что эти люди хотят, чтобы скорее был мир. И поэтому они не делегировали ни Захарченко, ни Плотницкому свои полномочия. Они просто с автоматами и с танками захватили эту власть. Им помогла Россия прийти к власти. Поэтому у них нет доверия. Естественно, они не хотят, чтобы война заканчивалась. Поэтому обсуждали вопрос в части того, чтобы сделать такую модель переходной. Переходная модель, где международные организации временно управляют этой территорией. Как вариант он для обсуждения возможен, но любые варианты, которые предлагались и обсуждались, они должны быть акцептованы нормандской четверкой и, естественно, также акцептованы в рамках Совета Безопасности ООН. Мы знаем о том, что минский формат, он согласован в феврале 2015 года в Совете Безопасности, и он является на сегодняшний день дорожной картой. Единственное, что эту дорожную карту можно модернизировать. И вот о модернизации мы как раз и говорили. В том числе и о моем предложении, чтобы улучшить легитимность, чтобы представляли не боевики, а представляли другие представители.
Я для наших слушателей, которые, возможно, не читали ваши статьи, это статья «Три основы» в газете «Зеркало недели». В частности, вот главное основополагающее ваше предложение, вы предлагаете продлить легитимность органов местного самоуправления, выбранных в 2010 году, чтобы они представляли Донбасс в переговорах с Киевом, с украинской властью. С этого уже все начинает раскручиваться, правильно?
Да, там у меня называются три основы. Это легитимность, это безопасность и доверие. В отношении легитимности на сегодняшний день ни Захарченко, ни Плотницкий не являются легитимными. Поэтому как предложение? Продлить полномочия тем депутатам, которые и уехали, и находятся на территории Украины, и тем, которые находятся там, которые готовы будут дать клятву верности Украине и Украины, и о том, что они будут руководствоваться только законом Украины. Но я понимаю, что это без согласия нормандского формата также не работает. Второе, в отношении безопасности. Сегодня нет безопасности, мы постоянно видим, и, к сожалению, каждый день убивают и ранят наших силовиков, военных. Практически там мы, особенно последние две недели, каждый день 2-3 человека. Но это же ужас. Это страшное горе в каких-то семьях. И вот задача нам прекратить эти трагедии. И поэтому безопасность я предлагаю введение голубых касок. Это уже достаточно хорошая практика, особенно она работает и на африканском континенте, и в Израиле работает, и в том же Косово, на Балканах. И сейчас, коль мы являемся руководителями, там, председательствующими в Совете Безопасности ООН, то, что у нас есть там до конца месяца сейчас возможность инициирования там многих
так
вариантов.
Вот уже конец месяца.
Ну вот, у нас остается не так много, это неделя, и нам нужно будет там попытаться реализовать этот шанс. Я думаю, что в рамках новой перезагрузки, в том числе и новой администрации президента Америки, России будет, думаю, очень сложно снова ветировать, потому что она постоянно рассказывает, что не является участницей. Если не является, тогда почему не согласна с введением голубых касок? Если будет первый вариант и второй вариант сработает, дальше необходимо, конечно, больше работы и диалога, как информационного, так и социального, гуманитарного между Украиной и людьми, которые находятся там, на оккупированной территории.
Сергей, сразу же к вам вопрос. Вот я прочитал эту статью, у меня к вам такой вопрос. Насколько органы власти местные, вот это ваше, да, основополагающее предложение в вашей статье «Три основы» органы власти 2010 года, насколько вы считаете легитимными? Ведь все знают, все наблюдатели, те, кто жил в Донецке, объективные журналисты, да, что, ну, не было там таких свободных выборов даже во всеукраинском понимании, был задействован колоссальный административный ресурс, и непонятно, была такая, ну, явно завышенная явка, непонятно, насколько эти органы власти легитимны. Следующий вопрос, насколько сами дончане, луганчане будут доверять этим органам власти, которые с приходом так называемой русской весны сразу же сбежали из городов, вы тоже, наверное, были этому свидетелем.
Ну, я хочу сказать о Мариуполе. Я и родился, и жил, и постоянно, и прописан в Мариуполе, и постоянно участвую во всех избирательных кампаниях, потому что здесь проявляю большую активность. Я хочу сказать, что действительно там те, за кого голосовали, имели достаточно там большую поддержку. Я лично не встречался с фальсификацией в Мариуполе, у нас ее не было, и я не помню, когда такая была фальсификация. Я помню, что достаточно был такой момент, когда второй тур был, да не второй, а второй раз избирался Кучма, и тогда вопрос стоял, или Кучма, или Симоненко. Ну, тогда я помню, что очень многие ходили, и там эти карусели, и все это было. Поэтому не было в Мариуполе у нас никакой фальсификации. Может быть, если где-то было в каких-то регионах, это не было критично. И сейчас мы говорим о том, что вот там, для меня, я думаю, что для всех украинцев, я думаю, что не так важно, кто на сегодняшний день там управляет в селе Коминтерново. Ну, за кого люди голосовали, ну, пусть и не ему, значит, доверяют. Потому что здесь мы сразу же это воспринимаем на центральном уровне. Надо думать о местном уровне. И как мне, там, без разницы, кто на сегодняшний день, например, кого выбрали жители Стрия. Ну, они выбрали, дали доверие местным. Это Свобода, или это Самопомощь, или другая какая-то политическая сила. В принципе, для местного управления это не должно сильно волновать, это не влияет на какие-то конституционные изменения. Более того, хочу сказать, что у нас ни областной совет, ни один горсовет, ни райсовет не проголосовали, даже вопроса не было в повестке о том, чтобы провести референдум о присоединении к России. Это хорошая такая информационная гибридная война России, она показала по телевизору, вот, как стояли очереди. Я видел, как это было в Мариуполе, где всего из 124 участков было всего 2 участка открыло.
Да,
делали такую красивую очередь, делали людей по 5 минут, обслуживали и показывали. Это Россия показала, Запад показал. А потом мы восприняли и в Украине, что действительно там все, кто живут, они виноваты, что случилось. Россия зашла, и Россия оккупировала эту территорию. И поэтому надо понимать, когда и вот сейчас очень много мы говорим о блокаде, что блокируют не территорию, а блокируют людей. И мы должны понимать со всей ответственностью, что там люди страдают. Они ожидают, когда Украина их освободит. И когда мы не можем освободить, и мы еще блокируем, и не даем возможность им хотя бы где-то работать, потому что у них выбор такой. Или где-то они работают, или они идут, мужское население, идут, платят там, где с ружьями сегодня там $300 или $400 им платят. То есть это означает, что они становятся тогда боевиками. И дальше будут наращивать армию боевиков.
Давайте обратимся к нашим слушателям. 0800 8-800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение к предложению Сергея Таруты о том, чтобы продлить легитимность органов местного самоуправления 2010 года. Кроме того, с нами на скайп-связи главред издания «Остро» Сергей Гармаш. К нему я сейчас обращусь. Еще уточняющий вопрос к вам. Сергей, вы говорите о том, что вы еще, так понимаю, верите в Минск, в дорожную карту Минска. Не считаете ли вы признание так называемых документов Ордло? Вот это вот введение временной администрации, которое вот сегодня, вот на наших глазах, да, вот таким варварским способом сейчас разворачивается на занятых сепаратистами территориях. Приезд того же писателя Захара Прилепина, который зовет на Донбасс новых, так сказать, кавычках, отпускников. Не считаете ли вы, что Россия уже де-факто вышла из этого Минска, и из Минска вышла отчасти и Украина руками вот этих вот блокадников, потому что, ну, уже де-факто Украина никак не содержит эти занятые сепаратистами области. Есть ли смысл вообще толковать о Минске, если Россия де-факто выходит из этого Минска?
Последняя конференция Мюнхенская была ровно месяц, неделю назад. Я на ней присутствовал. Там были все ведущие политики, которые определяют геополитику мировую, и в том числе в отношении Украины. Украина, к сожалению, звучала очень мало. И практически звучало только в контексте с выполнением Минских соглашений. И однозначно и Меркель, и Пенс, и представители Европейского Союза, министры иностранных дел Германии, Франции, которые участвуют в нормандском формате, сказали о том, что нету альтернативы нормандскому формату, и другой альтернативы не будет, западные страны другого не рассматривают. Но это не означает, что будут мириться, почему Россия нарушает и не выполняет свои обязательства. Это задание Запада, но при этом и большие претензии к Украине, которая также ничего не делает для того, чтобы был прогресс в минских переговорах. Нету постоянно действующего процесса в переговорах, нету желания политической группы вести активные переговоры с теми, кто определен. И также считают о том, что сегодня Украина ожидает, когда умрет Путин, и это означает, что или там развалится Россия, это означает, что по пути сегодня такого ничего не делания, выжидания времени.
Это вам так кажется, такая позиция
Нет,
украинская?
Нет, эта позиция не кажется. Это то, что звучало на конференции.
Это дипломаты говорят,
это западные дипломаты. Это даже не дипломаты, это политики, которые там, это Меркель, это генсек ООН, он тоже выступал, это было первое выступление официальное в Европе его. Это, об этом говорил Пенс, об этом говорил Габриэль, министр иностранных дел Германии, который участвует. Они говорят, что все стороны должны быть. Да, мы понимаем Россию, понимаем, это наше задание, но мы будем давить на Россию, чтобы она выполняла со своей стороны. То, что сейчас инициирует сторона там, боевиков, и вот мы снова применяем терминологию сепаратисты. Это не сепаратисты. Там живут украинцы, которых захватили русские боевики, и к которым присоединилась часть тех, кто сегодня воюет, и из Донбасса.
Это Сергей, тоже очень длинная формулировка, если я каждый раз буду употреблять.
Тогда это не сепаратисты. Тогда надо говорить боевики. Это будет правильно. И украинцы, которые там живут. Но иначе мы тогда всех их смешиваем, и в голове тогда формируется у украинского народа, а если не сепаратисты, они все плохие. Не все плохие, поверьте. Там огромная часть, большинство ожидают, когда мы их освободим. А теперь нарушение паспорта, это все, даже не все, а легализация документов, это нарушение Минского процесса. Но что говорили там? Говорили о блокаде, что Украина блокадой нарушила также Минские соглашение, потому что сказано в пунктах о том, что мы максимально обеспечим социально-экономическое сотрудничество.
Де-факто вышло из Минских переговоров. Но де-факто получается так.
Тогда мы должны нести, как Украина, ответственность за это. Это то, что сейчас Запад ставит перед нами, и поэтому такой вопрос, и поэтому заявление послов «Большой семерки», оно было однозначное, что это нарушение и Минского соглашения, но главное, что это нарушение всех основополагающих документов, которые подписала Украина. И это в рамках Устава ООН, и это в рамках Совета Безопасности, Совета Европы. Вот это нарушает наши все соглашения. И поэтому нельзя, чтобы там, сегодня мне не нравится кто-то, мне условно не нравится какой-то мэр. Я вышел и перекрыл дорогу на Крещатике. Но мы так можем дойти полностью до развала нашей страны, то, что происходит. Есть законы, нравится, не нравится, меняйте законы. Депутаты, идите в парламент и меняйте законы. Тем более, если вы на сегодняшний день еще недавно были в коалиции, ничего не мешало вам раньше поставить закон и определить юридический статус, потому что сейчас идет манипуляция юридическим статусом. Нет юридического статуса, и мы говорили об этом, и вот сейчас в рамках межфракционного объединения в парламенте, который мы создали на прошлой неделе, который называется «Будущее Донбасса», мы хотим вместе с Советом Европы, вместе с ОБСЕ, вместе с представителем ООН провести конференцию, пригласив сюда ведущих юридических экспертов, чтобы они ответили однозначно по классификации и Донбасса, и Крыма. По Крыму там все понятно. Там оккупированная, там, вернее, территория аннексированная, и там у нас есть возможность четких действий и юридических, и политических, и экономических, и социальных, и гуманитарных. Там все понятно.
Позвать варягов, в общем, чтобы нас как-то каким-то образом рассудили,
украинцев. А если рассудили. Мы, если мы...
Сами не можем.
Проблема другая. У нас даже вокруг этого нету круглых столов. Мы манипулируем. Нам лучше ничего не делать, нам закидывать о том, что во всем виновата Россия. Да, Россия виновата, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Нужно учиться у Израиля. Израиль не ждал, пока кто-то им даст оружие. Они создали самую современную армию. Нам это не мешает. Тем более во время войны и полностью реформы делать, и обеспечивать консолидацию всего общества, но не на том, что одни воруют и делают бизнес на крови, вот, а другие погибают, третьи, а все украинцы беднеют. Вот это не консолидирует. Поэтому это вопросы сегодня к руководству страны, потому что действительно мы видим все больше и больше реакция очень жесткая наших военных ребят, которые находятся там, на линии фронта. Они не понимают, из-за чего воюют.
Они гибли, да, недавно... Давайте к Сергею обратимся. Угу. Сергей, как вы оцениваете вот стратегию или отсутствие стратегии Украины на вот такой постминский ситуацию, которая сейчас сложилась? Обе стороны вот отползают от этого Минска, и де-факто уже никаких минских соглашений нет, но в то же время западные лидеры настаивают на том, что их нужно соблюдать. Что делать?
Ну, во-первых, я считаю, что Минских соглашений, как вы говорите, сейчас нет, их и не было, в принципе, 3 года, ни один пункт не выполнен. И сейчас как раз хорошее время для того, чтобы начать выполнять их. Просто вокруг них очень много спекуляций сейчас. Вот даже Сергей Алексеевич сказал, что мы вот этой блокадой чего-то там нарушаем в Минске. Вот передо мной лежит текст Минских соглашений. Там нигде не написано, что Украина должна социально обеспечивать эти регионы. Здесь есть одна фраза, а договориться о модальностях полного восстановления социально-экономических связей. Договоренности нет. Была бы договоренность, не было бы собственной блокады. Я вообще хочу сказать, что если бы вообще Украина хоть что-то делала или делала, ну, участники Нормандской четверки реально, они затягивали процесс, то блокады бы не было, потому что было видно, что происходят какие-то процессы. Поэтому вот сейчас благоприятный повод как раз начать какие-то реальные процессы в нашей трактовке выполнения Минских соглашений, не в трактовке России. И, ну, например, такой, как здесь предусмотрено принятие новой Конституции. Не поправок Конституции, а принятие новой Конституции. Давайте созовем учредительное собрание, давайте пусть народ примет, не депутаты, не олигархические фракции, народ примет новую Конституцию. В ее разработке могут принимать участие представители тех территорий, естественно, новую.
А в чем особенность этой Конституции будет?
Но это можно уже говорить, мы можем договариваться о модальностях нашей страны.
Я могу рассказать. У нас проект закона такой уже есть.
Можно я продолжу? Просто я говорю, очень много наслоения. Вот даже я слушал Сергея Алексеевича, в чем-то я соглашаюсь, в чем-то я не могу согласиться, потому что я вижу явная манипуляция. То есть, сейчас выступал человек, в котором сразу 2 лица. Это собственные предприятия, которые находятся на оккупированной территории, то есть если у него есть определенный интерес, да, в том, чтобы туда действительно не было блокады, туда шли поставки, предприятие работало. И есть действительно говорит депутат, который говорит очень серьезный, важный и
правильные, на мой взгляд, вещи.
Ну вот для этого мы вам, да, и собственно говоря, подключили вас, чтобы вы поправляли.
Я могу прокомментировать, потому что, ну, это, наверное...
Давайте закончим, Сергей, все-таки свою реплику. Закончил? Сергей, закончите, пожалуйста, коротко.
Во-первых, далеко не все безработные идут в армию, и мы видим это по нашей армии. И, скажем так, может быть и неплохо, если какие-то шахтеры именно не потому, что они воюют с Украиной, а потому, что они хотят получить деньги и пойдут в армию. Потому что опыт показывает, вот даже последний опыт под Авдеевкой, что при обострении ситуации вот те 15-тысячники, так называемые, которые идут в армию зарабатывать, они просто бросают эту армию и сбегают с линии фронта. Вот у нас будет такой шахтерский батальон наш, украинский, в армии ДНР, ЛНР, скажем. Потом... Mm-hmm. О том, что наши предприятия, там наши люди работают. Сергей Алексеевич, ну пусть на ВСД, если там наши люди работают и ждут освобождения, поднимут украинский флаг. Это же украинское предприятие, они же этого не отрицают.
Сережа, я прокомментирую.
Очень коротко.
Я прокомментирую. Коротко. Я думаю, что все-таки журналист должен знать, что в апреле 2014 года, когда я жестко заявил о позиции проукраинской, у меня эти активы было действительно 25-1% акции, и я не управлял. У меня эти акции арестовали, и я с... апреля месяца абсолютно не имею никаких контактов, никакого управления, никакого интереса, потому что не получаю деньги, а наоборот трачу, сужусь, в том числе и сейчас в Европейском суде. Это первое. Второе, мы говорим, а какая цель? Вот какая цель? Мы хотим, чтобы все шахты, которые там остались, были остановлены, после этого порезаны на металлолом. И когда мы восстановим эту территорию, то там абсолютно, чтобы были руины. Это то, к чему мы приводим. И в отношении того, хорошо воюют или плохо воюют, главное, что они уже взяли оружие. Это уже плохо. И важно, что их дети, которые сегодня учатся в школах, с 11, и уже с 11-12 лет, где переходной период, что они будут потом уже с автоматами нас ненавидеть на долгие годы. Надо об этом не забывать.
Давайте
в отношении Минска там сказано... У нас есть три подгруппы. Одна подгруппа гуманитарная, одна подгруппа политическая и одна подгруппа экономическая. И каждый день, в том числе и сегодня, на экономической подгруппе обсуждаются многие вопросы. Поэтому я бы советую Сереже пообщаться с теми, кто у нас представляет экономическую группу, и они вам расскажут, сколько много вопросов там обсуждается. И поэтому боевики заинтересованы, чтобы там вообще была выжженная земля. И я думаю, что здесь вопрос России. Допустит она этого или не допустит? Россия сейчас очень осторожна в отношении той национализации, о которой говорят, заявляет. А они не решают. Ни Захарченко, ни Плотницкий там не являются теми, кто принимает решения. Ими командуют. И поэтому я уверен о том, что если будет жесткая реакция Запада, и вот Россия даст команду своим представителям в экономической группе, то ситуацию можно урегулировать. И у нас есть обязательства, и об этом говорили в том числе и сегодня на круглом столе представители западных стран.
Сергей Краматорск, ваш вопрос или реплика, очень коротко, если можно.
Здравствуйте. Я выскажу свое мнение, а потом сводить или нет. Мне кажется, что эта блокада, она направлена именно против одного человека, это Ахметова. И плюс, к тому же, и на той стороне тоже очень выгодно и нужно это было сделать, потому что мы уже слышим блокировку гуманитарных грузов, говорят, от Ахметова. Уже 5 дней в Донецке не работает мобильный театр «Лайфсейл», это тоже ахметовская компания. Как вы считаете, может, не выгодно так?
Наверное, к вам вопрос.
Ну, смотри, там на сегодняшний день работали в рамках той системы, которая была, но она была согласована СНБО, разработана кабинетом министром и службой безопасности, работало около 112 или 115 предприятий. Может быть, из них 10 или 12, или сколько, я не знаю, точно не общаюсь, и предприятия, которые относятся к Ахметову. Но есть там и государственные шахты, которые также работали и должны работать, если мы хотим, чтобы все-таки была какая-то связь. Это действительно, с одной стороны, возможно, борьба с Ахметовым, с другой стороны, это главная цель раскачать политическую ситуацию, выйти на перевыборы и иметь такой экономический хаос, чтобы к апрелю месяце, когда будет отчитываться правительство за год своей деятельности, пока у нее иммунитет, чтобы ставить вопрос о смене правительства. Это раскачка политической и экономической ситуации в стране. И каждый украинец пострадает через то, что мы не будем получать сейчас деньги ни в бюджет, и валютных поступлений от металлургии у нас не будет для того, чтобы удерживать курс.
Спасибо большое. Вот вы говорите о том, что есть сейчас такое окно возможностей, и Сергей Гармаш, и вы говорите. Мы надеемся, что все-таки что-то, кто-то использует этот шанс. Вот действительно так, потому что обе противоборствующие стороны в Украине, там как бы неконтролируемые добровольцы, играют в свою игру, которая может нам поставить под угрозу самосуществование Украины. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Тарута, народный депутат, экс-глава Донецкой облгосадминистрации, а также по скайп-связи Сергей Гармаш, главред издание «Остров», сейчас в обзоре прессы, для чего Россия разместила ракетные комплексы «Бук» в Крыму и почему в Украине стремительно сокращается численность населения.
Спасибо.
Размещение России в оккупированном Крыму самоходных зенитно-ракетных комплексов «Бук» – закономерное явление, которое полностью соответствует российской военной доктрине. Об этом экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал в комментарии главреду. Он отметил, что в Крыму Россия занимается перевооружением, восстанавливает возможности размещения ядерного вооружения и осуществляет множество других шагов, превращая таким образом полуостров в милитаризованную зону. Пост, который будет находиться в подбрюшье Украины, а также поможет Москве осуществлять контроль над Черным и Средиземным морями. Также, по мнению эксперта, глядя на степень милитаризации Крыма сегодня, это только начало. В таких условиях, если Украина хочет выжить как независимое государство, задачей номер один для нее должно стать укрепление сектора обороны и безопасности. На третьем году гибридной войны с Россией Украина определила свою стратегию противодействия вражеской пропаганде, обнародовав новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщает газета «Украина молода». Как пишет издание, документ предусматривает, в частности, расширение возможностей распространения украинских каналов на оккупированные и сопредельные территории, мониторинг СМИ, в том числе и электронных, с возможностью блокировки сайтов, которые распространяют враждебную пропаганду, и мероприятия по созданию положительного имиджа Украины. Указ о введении в действие этой доктрины подписал в субботу президент Украины Петр Порошенко. Газета анализирует, насколько этот документ повлияет на информационное пространство Украины. По мнению экспертов, доктрина является лишь декларативным документом, а не инструкцией к действию. Население Украины уменьшилось на 9,5 миллионов человек по сравнению с пиковым показателем 1993 года – 52 с лишним миллиона. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Отмечается, что только за прошлый год население сократилось в Украине на 170 тысяч. И в целом сокращение численности населения является трендом последней четверти века. Отмечается, что в прошлом году на каждое рождение ребенка пришлись полторы смерти. Как говорит Госслужба статистики, наиболее распространенной причиной смертности являются болезни сердца – 58%, а затем рак – 18%. Кроме того, среди причин украинские ученые называют чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков и говорят о плохих жизненных условиях и ограниченном доступе к качественному медицинскому обслуживанию. А еще Украина имеет низкое соотношение мужчин к женщинам. На каждую сотню женщин приходится 86 мужчин. И продолжительность жизни двух полов резко отличается. Мужчины в среднем живут в Украине 66 лет, а женщины – 76.
Россия снова разворачивает азиатскую политику. Надежды, которые возлагались на смену руководства США, не сбылись. Об этом в интервью журналисту Владимиру Карамурзе-старшему заявил Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Российского центра моделирования стратегического развития. Как известно, в понедельник президент России Владимир Путин начал свое турне по странам Центральной Азии. В частности, он уже посетил Кыргызстан. В Кремле в качестве повода для визитов называют 25-летие установления дипломатических отношений. Что же ищет Путин в Центральной Азии? К вашему вниманию фрагмент интервью.
Как вы считаете, зачем только что недавно Путин, который вроде бы отрегулировал все вопросы, опять появился в регионе?
Ну, мне кажется, все достаточно просто и прозрачно. А по поводу причин для такого тура, достаточно серьезного, центральноазиатского, Ну, просто уже понятно, чего России ждать на западном направлении. В общем-то, был расчет серьезный, стратегический, на то, что, ну, в какой-то степени можно пересидеть вот эти непонятные годы, последние месяцы, и с Западом, с Соединенными Штатами Америки, после того, как там появилась новая администрация, новый президент, все наладится в той или иной степени. Ну, в общем-то, сейчас понятно, что ничего не наладилось. Ну, во всяком случае, надежды, которые возлагались на смену руководства США, не сбылись. Поэтому теперь снова активизируется азиатская политика. Центральная Азия является ключевым регионом, ну, если брать Евразию в целом. А мы уже об этом много раз говорили, потому что если кто-то захотел бы разрушить, допустим, стратегические всеобъемлющие российско-китайские отношения, то он бы зашел прежде всего в Центральную Азию и посмотрел, как это лучше всего, в кавычках, сделать. Поэтому азиатский визит вполне оправдан. Там решается целый комплекс вопросов, начиная с экономических. Важнейший блок вопросов – это безопасность. Об этом говорилось, в частности, вот сегодня в Таджикистане с Эмомали Рахмоном. Также культурно-гуманитарный блок очень большой. Вопрос только в чисто технически в количестве стран, потому что до этого визита, когда он планировался, когда эксперты обсуждали предстоящий визит президента Российской Федерации в страны Центральной Азии, говорилось о том, что 4 страны будут посещены в ходе этого тура, то есть Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан. Но не только. Сейчас почему-то Узбекистан выпал, хотя Узбекистан является очень важной точкой, не просто сам по себе, но там новый президент появился, конечно, и он проводит достаточно интересную активную политику. Как бы это не перестройкой вообще было какой-то местной, ну, по крайней мере, пока в масштабах Узбекистана. Но пока что на данный момент мы имеем в наличии 2 свершившихся визита.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с политологом, первым вице-президентом Российского центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Козьими тропами на территорию неподконтрольной украинской власти Донецка. Так, по словам Надежды Савченко, она попала на территорию, контролируемую сепаратистами. После возвращения из Донбасса Савченко заявила, что устала ждать результатов и решила действовать самостоятельно. Как реагирует на такие заявления Служба безопасности Украины? В материале Дарьи Куриной.
Минский формат недееспособен, и договариваться об обмене пленными с группировками ДНР и ЛНР необходимо на Донбассе. Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко. Кроме того, Савченко добавила, что намеревалась сотрудничать со Службой безопасности Украины, но, не добившись нужного результата, решила действовать самостоятельно. В результате чего поехала на неподконтрольную территорию, по словам самой Надежды, для того, чтобы увидеть условия, в которых содержатся украинские пленные.
Я не переходила з Рубаном. І Рубану чинять всі перешкоди для того, щоб не дати можливості вивезти звідти людей. Хоча це могло вийти ще цього разу. Якщо когось дуже це цікавить, переходила я тими козьими тропами, по яких ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ. Чим більше ви будете нападати на мене, на тих волонтерів, які хочуть допомогти нашим полоненим, які хочуть визволити, чим більше влада буде централізувати, замикати все в своїх руках, чим більша служба СБУ буде не службою безпеки України, а службою безпеки Банкової, тим довше ми будемо чекати наших героїв вдома.
Что же до самих пленных, по словам Савченко, ей удалось найти 6 заключенных, которые не значились ни в одном из списков. Но рассказывать о этих людях Надежда отказалась. Так же, как и о тех, чьи имена она выложила на своей странице в Facebook. Отметила лишь то, что люди находятся в заключении почти 3 года, и условия там не лучшие. Кроме того, Савченко сказала, что была готова рассказать о своей поездке в СБУ, но в службе безопасности якобы не нашлось для нее времени.
В СБУ допиту не было. Я, повернувшись, пропонувала зустрітися очільникам СБУ. В них не знайшлося часу, тому я сказала, що я роблю брифінг, а потім буду думати, буду я відповідати на їхні запитання, чи скористаюся статтею Конституції і не буду свідчити.
В Службі безпеки України інформацію о том, що не знайшли времени для встречи з Надеждою Савченко, опровергли. Советник глави СБУ Юрій Тандіт сообщив, що Надежду по-прежнему ждуть для беседы.
Надежда Савченко сказала неправду. Могу сказати, що утром как раз ми говорили о том, що Надежду Савченко пригласили,
и было поручено первым заместителем Госслужбы безопасности Украины провести такую встречу. Мы ее ждали с самого утра. Я думаю, что в ближайшее время она скажет правду, как она пересекала линию соприкосновения. У Нади Сашенко было официальное разрешение. Она могла проходить через КПВВ. Есть пропуск, которым она не воспользовалась, к сожалению, она прошла так, как ей хотелось.
Также Юрий Тандит добавил, что пройти козьими тропами Надежда Савченко не могла, и ей придется объясниться, каким именно образом она попала в Донецк. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Александру Ефремову, которого обвиняют в государственной измене, продлили арест еще на 2 месяца. Старобельский районный суд Луганской области решил, что бывший председатель фракции партии региона в Верховной Раде будет оставаться под стражей до 28 апреля. Решение было принято по ходатайству прокуратуры. Подробнее нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, чем свое решение мотивировал суд для продления ареста?
Ну, сначала напомню, что ходатайств о мере пресечения было 2. Первое подали представители прокуратуры, где просили суд продлить арест Ефремова. Защита же попросила отменить меру пресечения и отпустить их подзащитного на свободу. Суд принял доводы обвинения, посчитав обоснованными те риски, о которых в ходатайстве писала прокуратура. А именно, Ефремов может выехать за пределы страны или же совершать давление на свидетелей и других участников процесса. К тому же некоторые правонарушения, которые инкриминируются Ефремову, относятся к категории особо тяжких. Поэтому суд решил продлить срок ареста, а защите в их просьбе отказал. Решение зачитал судья Олександр Пєлих.
Суд ухвалив клопотання прокурора Кожухівського про продовження строку тримання під вартою Ефрема Олександра Сергійовича задовольнити. Продовжити Ефрему Олександру Сергійовичу строк тримання під вартою до 28 квітня 2017 року включно. Задоволені клопотання захисника Лисака. Просить скасування засобовічного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Ефремова відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.
Олексій, очевидно, защита Олександра Ефремова недовольна була таким рішенням суда. О чому вони говорили?
Ну, непосредственно судьи, адвокаты ничего не говорили об этом решении, а вот сам Ефремов высказался. Он поблагодарил суд и заявил, что это решение дает ему возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Предлагаю послушать.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за принятое решение. Оно нам открывает дорогу передавать материалы в Европейский суд по правам человека. И судя из того, что я услышал, и... консультации адвокатов моих, которые находятся в Европе. У нас есть прекрасная перспектива для того, чтобы это дело исполнить.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. Напомню, в Старобельском районном суде сегодня решался вопрос о мере пресечения для экс-председателя фракции партии регионов Александра Ефремова. Ему продлили арест еще на 2 месяца.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс.
Примхлива доля дала нам можливість народитися у найкращій із країн. Тоді в 70-ті, коли весь світ для мене укладався в татову подорожню валізу, в якій він привіз нам із братом подарунки із соціалістичної Югославії, мені, звісно ж, не йшлося про жодні Балкани, тим більше про жодну Угорщину. Життя трималося переважно в вулиці, на якій я ріс. Дитячі роки згадуються з теплом та ностальгією саме через погане знання в дитинстві географії. Це вже потім ми виростали зі своєї країни, мов зі старої шкільної форми, переживали падіння мурів та розвал імперії, ставали свідками історичних зламів та економічних занепадів. Сергій Жадан, Emigrant Song.
Запомні цю страницю.
В ефірі «Донбас Реалії» слово Ігору Устінову, він розкаже вам о останніх новостях.
Представители группировки ДНР заблокировали гуманитарный штаб Рината Ахметова на Донбасс-арене в Донецке. Об этом сообщили на сайте организации. В штабе сообщили, что не располагают достоверной информацией о причинах таких действий. Поддерживаемые Россией сепаратисты пока не комментируют этих заявлений. Напомню, в понедельник в Донецке и Луганске требовали от Киева с 1 марта снять транспортную блокаду отдельных районов Донбасса. В совместном заявлении главарей группировок ДНР и ЛНР сообщается, что если блокаду не снимут до среды, то они возьмут под контроль предприятия, которые находятся под украинской юрисдикцией. Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Борис Грызлов призывает Киев немедленно принять меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса. По его словам, действия организаторов блокады направлены на изоляцию и, цитирую, «неизбежно приведут к ответным мерам». Представитель России указал на пункт Минских соглашений, который обязывает Киев поддерживать социально-экономическое развитие Донбасса. Россия и отдельные районы Донецкой и Луганской областей продолжают не допускать к пленным представителей Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске депутат Ирина Геращенко. Кроме того, по ее словам, не удается привлечь представителей комитета к поиску пропавших без вести на Донбассе. 18 февраля, напомню, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по результатам переговоров в нормандском формате вышел с заявлением о договоренности относительно допуска представителей Красного Креста к пленным на Донбассе. По последним данным СБУ, в плену сепаратистов находится 111 граждан Украины. Государственная пограничная служба Украины заявляет, что 61-й так называемый гуманитарный конвой проехал на Донбасс с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществляла оформление так называемого гум-конвоя. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Ночью 28 февраля Россия сообщила об отправке в неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей 61-го так называемого гум-конвоя. По заявлению российской стороны, в состав колонны входят 25 автомобилей, которые привезли более 300 тонн грузов, основная масса которых, это, цитирую, детские продуктовые наборы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.